Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат исторических наук. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами сегодня продолжим говорить на тему смута. Смута 1612 года, ну, собственно говоря, которая начиналась гораздо раньше, но вот 1612 год — это такой уже квинтэссенция, точка, переходная такая была.
Да, смутное время началось раньше. Мы говорим о смуте начала 17 века. Вот мы несколько бесед уже посвятили этому времени и говорили о том, что истоки событий лежат раньше. Это и голод времен царствования Бориса Годунова, это и самозванцы первый и второй, это и польско-литовская интервенция, это и внутреннее брожение в стране, фактически гражданская война, когда все поднялись против всех, и разрозненность была такова, что единой власти на территории государства не было. В 1610 году, мы с вами говорили в прошлой беседе, царь Василий Шуйский был насильно пострижен в монашество, удален с престола, и власть в Москве переходит к семибоярщине, к боярскому правительству, которое предлагает на трон королевича Владислава.
Польского.
Сына тогдашнего польского короля Сигизмунда III. Владислав — это потом будущий польский король Владислав IV. Предложение королевича Владислава, оно носило, ну, такой характер. Ну, во-первых, достигнуть какого-то мира с Польшей в этой ситуации и, может быть, преодолеть вековую вражду, в ком-то эта надежда была, между Польшей, Литвой и Россией, так скажем, потому что родственные славянские народы, но постоянные столкновения, чтобы вот такой династической унией государственной, сначала династической унией по образу того, как вот Польша и Литва в свое время, сначала династическую унию, а потом государственную унию заключили, создать какое-то единое государство, которое было бы более мощным, а не враждовало бы друг с другом. Но тут нужно иметь в виду, что все-таки разница вероисповеданий и глубокое неприятие католицизма и то, что было связано с поляками, в частности, с их бесчинствами в Москве.
Такое отвратило народ.
Отвратило народ, да, и привело к непризнанию, конечно, и боярского правительства, и польского королевича как законного наследника престола. Его не признали, его избрание не признали законным. И поляки вынуждены были затвориться в Кремле и Китай-городе. К Москве подступает сначала первое ополчение во главе с князем Дмитрием Трубецким и дворянином Прокопием Липуновым в 611 году, мы об этом говорили, они осаждают Москву, казаки вместе с ними. И в Нижнем Новгороде собирается второе ополчение. Инициатором этого ополчения был Кузьма Минин. Мы тоже говорили как раз в прошлой нашей беседе о том, что этот вот человек явил себя подлинным гражданином и патриотом страны, поскольку он призвал и пожертвовал свое имущество и был вдохновлен, подвигся на ополчение очень мужественно, бескорыстно и безвозвратно, то есть без всякой оглядки назад, без всякого страха. Кузьме Минину было явление преподобного Сергия Радонежского, вдохновившего его на этот подвиг. И Кузьма Минин призывает князя Дмитрия Пожарского, проживавшего в своем имении, как военного руководителя.
Он тоже из тех же мест?
У него где-то там имение где-то там было. И все-таки князь Дмитрий Пожарский, нужно понимать, что ополчение это должно решать военные задачи. И, конечно, во главе ополчения должен стоять человек, который имеет способность к руководству военным подразделением и с пониманием задач и опытом ведения боя. И, естественно, что дворянство — это ведь в первую очередь военные сословия. Да? И князья, как высшее дворянство, это лица, которые принадлежали к такому, если так можем мы сказать, к высшему командному составу государства, поскольку они, родовитое дворянство и боярство, оно имело вотчины, то есть неотчуждаемые владения, но тем не менее они были обязаны службе государству, а дворяне, так они вообще получали поместье за службу государству. Понятно, что служба могла быть гражданской, но основная служба — это военная служба. И в этом отношении, конечно, именно дворянство, опыт в военном деле, а руководителями военных военных операций больших каких-то и командовать большими подразделениями могли как раз лица, которые принадлежали к наиболее родовитым родам, поскольку здесь традиции, опыт были на их стороне.
Это вот все-таки чин, если так вот применительно к нашей современной армии, где-то на уровне маршала или даже больше?
Это генеральские чины,
генеральские чины.
Да. То есть, мы, конечно, говорим условно, но и военный руководитель, ополчению он был нужен. И князь Дмитрий Пожарский становится военным руководителем этого второго ополчения, то есть первое во главе с Трубецким уже под Москвой, и второе ополчение выдвигается из Нижнего Новгорода. Второе ополчение начинает рассылать активно письма, привлекая на свою сторону
из других княжеств,
города и земли. Ополчение доходит до Ярославля, останавливается там. Ярославль – город для 17 века, фактически вторая столица России. И Ярославль на какой-то момент фактически становится столицей для второго ополчения, поскольку Ярославль расположен на Волге, очень удобно расположен в перекрестке торговых путей. И, конечно, связь и с севером, и с югом Руси здесь была обеспечена. Да, то есть это крупный, богатый город, торговый город, средоточие торговых путей, город, имеющий выходы и связи, водная артерия, связи с разными концами русской земли. И второе ополчение начинает собирать налоги, посылает в разные города и земли своих гонцов о том, чтобы они присылали людей и деньги в Ярослав, поскольку ополчение, оно нуждается и в людском, и в материальном ресурсе, если обобщить. И те налоги, которые были города, которые были подчинены первому ополчению, теперь они начинают посылать налоги второму ополчению. Первое ополчение входит в обиду, и возникает некая шероховатость в отношениях между князем Дмитрием Трубецким и князем Дмитрием Пожарским. Второе ополчение подступает к Москве, и взаимоотношения они продолжают оставаться сложными. Пожарский хотел собрать общий земский совет для обсуждения борьбы с польско-литовской интервенцией, потому как он говорил, как нам в нынешнее злое время безгосударными не быть и выбрать бы нам государя всей землей. То есть было понимание того, что должно быть сформировано единое авторитетное правительство, единый центр, к которому бы стал приникать все вот разрозненные
земли
и все реальные силы, которые в государстве остались. Потому что первое ополчение, оно тянет на себя, второе ополчение немножко на себя, а все-таки должны быть интересы страны, должно быть единое правительство.
Чтобы не было как рак, лебедь, рак и щука.
Поскольку смута, она как раз и характеризуется вот этим состоянием нескольких центров. И это состояние нескольких центров должно быть ликвидировано. Для обсуждения предлагалась и кандидатура шведского королевича Карла Филиппа. Предполагалось, что он хочет креститься в нашу православную веру греческого закона. Однако этот земский совет не состоялся. Много сил приложил архимандрит Дионисий и кевар Троицы Сергиева монастыря Авраамий Палицын для примирения и соединения двух князей Дмитриев, для преодоления разделения между руководителями первого и второго ополчения. И вот, наконец, в конце августа 1612 года, 20 августа, ополчение Минина и Пожарского подступает к Москве. Князь Дмитрий Трубецкой выехал навстречу и предлагал стать в одном таборе с казаками. Но Пожарский и Минин отвечали, что не будут стоять в одном таборе с казаками. Казаки зарекомендовали себя во время смутного времени не очень хорошо, хотя в данном случае они были союзниками и принимали участие в первом ополчении. И вот это вот земское ополчение, второе ополчение, возглавляемое Мининым и Пожарским, стало у Белогородской стены до Алексеевской башни на Москве-реке. Главное ядро второго ополчения было у Арбатских ворот. Там стояли Минин и Пожарский. Заложивший стан, ратные люди стали окапываться рвом. И какого-то вот контакта между ополчениями еще не было, между Трубецким и Пожарским. Таких отношений были прохладными. А 22 сентября 1612 года – это день соединения Трубецкого и Пожарского. И решающую роль в этом примирении сыграли снова архимандрит Троицкого монастыря Дионисий сыграл. То есть Троица Сергиева Лавра. Вообще роль Троицы Сергиевой Лавры в преодолении смуты
очень большая.
Во-первых, Троица Сергиевая Лавра явилась неприступной крепостью в Подмосковье.
Да, сколько мы уже говорили, она осаждалась, да,
да,
времени.
Да, да, и
осаду выдержала.
Троица Сергиевая Лавра, она стояла твердо за единство русской земли, она не преклонялась ни перед поляками, ни перед шведами, она стояла на своем, и оттуда шли грамоты с тем, что пошло ополчение, и...
Ну, в помощь тому же патриарху Гермогену, который тоже посылал грамоты.
Патриарх Гермоген, он тоже посылал грамоты, но для патриарха Гермогена там сохранилось несколько грамот, но ему было трудно писать и передавать, поскольку он находился в заточении, на положении заключенного в осажденном городе. Но, тем не менее, ему удавалось это делать, и грамоты его тоже рассылались по всей русской земле, в частности, и не без посредства того же самого Троицы Сергиева монастыря. И Троица Сергиев монастырь, обитель преподобного Сергия, конечно, от себя тоже посылали грамоты и призывы, поскольку, конечно, авторитет и значение этого монастыря, этой обители огромно для всего русского народа, и их слово звучало, вот и слово архимандрита Дионисия, как настоятеля этой обители, звучало тоже очень авторитетно. И мы видим, что вот в этих нестроениях, когда возникают какие-то шероховатости между первым и вторым ополчением, архимандрит Дионисий принимает самое активное участие для того, чтобы
соединить силы, не раскололись, а соединить. То есть такой отчасти не то, что миротворческую, а какую-то такую миссию объединительную.
Да. Угу. Вот. И мы сказали в прошлой беседе, сейчас повторяю немножко, я говорил о том, что преподобный Сергий являлся Козьме Минину. И сам преподобный Сергий, как основатель Лавры, он тоже принимал участие в...
Духовно
руководил, и его обитель явилась таким центром защиты русской земли. И 22 сентября примирение между двумя князьями Дмитриями было достигнуто, и было подписано соглашение о соединении и любви, так назывался этот документ. И 22 сентября 1612 года по этому соглашению о соединении любви, после этого соглашения создается общеземское правительство из приказов и разрядов, созданных под Москвой в 1611 году первое ополчение и в Ярославле в 1612 году второе ополчение. То есть два правительства, созданные тем и тем ополчениями, они объединяют и начинают функционировать как единое правительство. И уже от лица этого единого временного такого правительства пошли грамоты по городам за новыми подписями. То есть грамоты подписывают московского государства бояре и воеводы Дмитрий Трубецкой да Дмитрий Пожарский, с товарищей челом бьют. То есть они как вот такие главы временного правительства, которое создано под Москвой, уже замыкают жизнь российского государства на себя, и земли русского государства начинают как-то подчиняться и согласовываться уже с деятельностью этого нового правительства. И вот объединенное второе ополчение нанесло поражение войскам гетмана Хаткевича, пытавшегося соединиться с польским гарнизоном, контролировавшим московский Кремль. Поляки оказались в осаде, есть там им было нечего, и находились трудно в Кремле, да, в Кремле и в Китай-городе они сидели. Ну и Хаткевич хотел пробиться для того, чтобы разорвать цепь и создать, облегчить условия польского гарнизона, поскольку поляки удерживали центр русского государства, Кремль, царский дворец, все было там. Летопись начала 17 века, так называемый Пискаревский летописец, как описывает взятие Китай-города. «И после того на Москве, в городе, в осаде почал голод быть великой, и люди людей ели, и собаки, и кошки, и всякое поганое, и почали сдаватися бояре и дворяне, и Литва, и съезд у них почал быть. И в ту пору, некое смотрением Божиим, крикнув казаки князя Дмитриева полку Трубецкого с десницами на город Китай с кулишек от всех святых с Иванова Лужку, и город взяли октября в 22-й день, в четверг, перед Дмитриевскую субботою, и Литву и немец многих перебили, и казну поймали». То есть 22 октября войска вошли
Кремль?
В Китай-город.
А, в Китай-город.
Поляки отступили в Кремль. Вот как раз 22 октября, это день памяти теперь Казанской иконы Божией Матери.
Это по старому стилю, по-новому это 4 ноября.
4 ноября теперь, да. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери, и после этой победы, вот после взятия Китай-города, он поклялся построить храм в память этой, да, в память этой победы, в память этой иконы, и это обещание потом было выполнено уже российским государством. На Красной площади, рядом с Кремлем, стоит Казанский собор, посвященный Казанской иконе Божией Матери и этой победе. Он был разрушен в 30-е годы, взорван, и восстановлен в самом начале 90-х.
Да,
это была одна из первых вот таких реконструкций, восстановлений.
То есть Казан... Он небольшой,
он маленький, ну, как храмы 17-го, ну, хотя большие есть
для
храмы.
Для Москвы, так сказать, это было тогда вот, ну, норма.
Ну, такие, ну, вот норма,
храмы,
да.
Храмы такие небольшие.
Да, тем более, что там кругом храмов много.
Да. Но вообще-то ведь в 1620-х годах на средства князя Пожарского как раз и воздвигли этот храм-памятник в честь Богородичного
образа. Да. Вот он тогда дает клятву в 1612 году, и потом воздвигается этот храм.
А в 1620-х годах?
Да, а в 1648 году устанавливается празднование Казанской иконы именно на 22 октября. И Казанский собор – это, конечно, великий памятник тоже победе русского оружия, памятник Великой Победы.
Конечно.
Так получается, что у нас многие храмы являются свидетельствами наших побед.
Побед русских людей.
То есть,
в объединении вот этого государства нашего.
Объединение государства, да. Вот как храм Христа Спасителя есть памятник победы в войне 1812 года, так и этот храм тоже храм победы. Китай-город был взят, то есть поляки оставались на короткое время еще непосредственно в Кремле, но 26 октября командование польского гарнизона подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц, а на следующий день и сам гарнизон сдался. То есть, фактически, эта победа взятия Китай-города уже предопределила исход, и Москва была освобождена. То есть, вот как раз в событиях конца октября 1612 года, то есть 22 октября приступ, 26 подписано соглашение о капитуляции того гарнизона, который остался в Кремле, 27 и 26 выпускают русских людей, которые находились в Кремле, а 27-го сдается и сам польский гарнизон.
И тогда вот 27 октября или 9 ноября вот туда в Кремль двинулся благодарственный крестный ход во главе с архимандритом Дионисием, а навстречу ему из Фроловских, Спасских ворот, вышел другой ход с иконой Божьей Матери Владимирской, возглавляемой архиепископом Арсением. И вот оно завершилось все это в Успенском соборе, празднество.
Да, это торжество. Ну, вы вот сказали даты 9 ноября по-новому, это для 17 века. Сейчас, если мы будем пересчитывать разницу в датах 13 дней, тогда было 10 дней.
Поэтому
немножко другие
расходятся
даты. По взятии Москвы грамотой от 15 ноября соправители русского государства, князья Дмитрий Пожарский и Дмитрий Трубецкой, созвали представителей от городов по 10 человек для выбора царя. Они являются собой князья эти, правительства, но правительство временное до выбора царя. То есть они руководили государством в чрезвычайных условиях, теперь их задача передать власть в царские руки, выбрать царя и... Они предпринимают усилия к этому. Сигизмунд III, польский король, думал было идти на Москву, но у него не хватило сил взять Волок, и он ушел обратно. В январе 1613 года съехались выборные от всех сословий, включая крестьян. Состоялся Земский собор, то есть всесословное собрание. Причем Земский собор 1613 года был одним из самых многолюдных и наиболее полных. На нем были представлены все сословия, включая крестьян, представители крестьянских черных властей, то есть черносошное крестьянство, это крестьянство, не принадлежащее помещикам, свободное. То есть черное крестьянство было на севере и в Сибири. Ну, Сибирь тогда мало была заселена, но потом в Сибири, так называемое черносошное крестьяне, то есть не помещичье крестьяне, а крестьяне свободные. И вот представители черных властей тоже были. Выставлено было 4 кандидата на царский престол. Князь Василий Иванович Шуйский, который был насильно пострижен в монахи, но он был еще жив. князь Воротынский, князь Дмитрий Трубецкой и Михаил Федорович Романов. Первые три кандидатуры – это Рюриковичи. Трубецкие, по-моему, Гедиминовичи, я не помню сейчас, но, в общем, это князья, потомки владетельных родов, да, потомки Рюрика или потомки Гедимина, Гедимин литовский князь, но тоже владетельный род, и Михаил Федорович Романов. Михаил Федорович Романов тогда молодой человек, ему было 16 лет на тот момент всего. Михаил Федорович Романов не принадлежал к княжескому роду, но его кандидатура выдвигалась на царский престол по причине родства с прежним царствующим домом. Дело в том, что тетка его отца, Анастасия Романовна Захарина Юрьева, была первой женой царя Ивана Грозного и матерью царя Федора Ивановича. То есть его отец, боярин Федор Никитич Романов, теперь это Филарет, нареченный патриарх, он был двоюродным братом царя Федора Ивановича и племянником по жене царя Ивана Грозного. И, соответственно, получалось так, что Михаил Федорович приходился двоюродным племянником Федору Ивановичу и был ближе всего вот к прежней династии, состоял в родстве с, можно так сказать, с последним законным царем, поскольку Бориса Годунова, как почитали узурпатором власти, и Василия Шуйского, тоже, ну, как вот не совсем честно, может быть, власть захватившими. То есть Василий Шуйский, конечно, был избран, стал законным, Бориса Годунова тоже избирали, это были правители. Безусловно, легитимность их можно рассматривать, но вот с последней-то династией, которая правила на протяжении многих столетий, в близком-то родстве состоял именно Михаил Федорович Романов. И его кандидатура тоже была выдвинута. Надо сказать, что выборы были бурными, споров было много, но все-таки выбран был действительно Михаил Федорович Романов, и ему были предложены такие условия правления: предоставить полный ход правосудию по старым законам страны, никого не судить и не осуждать высочайшей властью, без собора не вводить никаких новых законов, не отягчать подданных новыми налогами и не принимать самомалейших решений в ратных и земских делах. То есть здесь, ну, как бы говорится о роли и значении земских соборов, которые должны быть при царе, и совещательных органов. Избрание Михаила Федоровича состоялось 7 февраля 1613 года. Но официальное объявление было отложено до 21 февраля, чтобы за это время выведать, как примет народ нового царя. То есть вот этот момент тоже учитывался, слухи-то ходили, что выбран Михаил Федорович, но официального объявления не было, поскольку, ну вот есть такая народная поговорка, что обжегшись на молоке, на воду дуем. И смутное время научила людей, власти, быть очень осторожны. В стране нет стабильности. Выборы нового царя – дело очень тонкое. И, конечно, московское правительство и этот вот собор – это легитимная власть. Московскому правительству удалось добиться некоторой степени устойчивости. И важно было эту устойчивость не как-то утратить, сохранить, а сохранить, да? И укрепить. Важно, чтобы выбор и решение было принято, одобрено всей землей, чтобы как-то народ согласился на это решение, поскольку шатость и зыбкость власти ощущалась в этот момент очень сильно. Ведь мы должны понимать, что избрание нового царя произошло. Он был пока даже не в Москве, а под Костромой, в Ипатьевском монастыре, и прибыл в столицу позднее. Но даже когда он прибыл в столицу, даже когда он начинает управлять государством, на протяжении первого времени, вот после 613 года до начала где-то 620-х годов, до 618-19 года, тогда, когда были заключены перемирия из Швеции, уже из Польши, это нестабильность. Страна находится в состоянии войны с поляками и шведами. Люди, которые выступали, грабили и разоряли они не успокоились сразу. Ведь есть опять же другая народная, кому война, кому мать родная. То есть кто-то страдает от бедствий войны, а кто-то на бедствиях войны наживается. И кто-то привык пользоваться положением военного времени для того, чтобы обогащать себя, для того, чтобы жить не работая, а грабя. И состояние хозяйства, оно было плачевным. Ну вот можно привести такие данные. Смутное время привело к глубокому хозяйственному упадку. Во многих уездах исторического центра государства размер пашни сократился в 20 раз, а численность крестьян в 4 раза. В западных уездах, Ржевском, Можайском, обработанная земля составляла от 0,05%, то есть не 5%, а 0,05%, от 0,05% до 5% от тех земель, которые прежде обрабатывались. Значит, в ряде районов 20-40-м годам 17 века населенность была все еще ниже уровня 16 века. И в середине 17 века живущая пашня в Замосковном крае составляла не более половины всех землей, учтенных писцовыми книгами. То есть писцовые книги 16 века учитывали один объем, а к середине 17 века из этих земель, которые учитывались писцовыми книгами как пахотными, пахалось не более половины. К середине 17 века, вот насколько сильной была смута. Это ведь не просто прекратить смуту в государстве, и все начнет расти, колоситься и так далее. Для того, чтобы зерно посеять, его надо где-то взять. А для того, чтобы зерно посеять, землю нужно вспахать, ее должен вспахать кто-то. Кто-то должен иметь лошадь, чтобы она пахала, или, по крайней мере, как-то другим способом обрабатывать эту землю. А если нет, если без лошади обрабатывать землю...
Ну да, скотина уже, так сказать, тоже вся была, видимо, прикончена, съедет, и участвовали там лошади, допустим,
ведь это приводит к тому, что разорено, и восстановление хозяйства – это дело не такое быстрое. Мы посмотрим сейчас на состояние нашей страны, вот на состояние нашего сельского хозяйства. Его не возродить так быстро
нет,
как тогда после смуты. И нужно понимать, вот какая страна досталась Михаилу Федоровичу. Нужно понимать, что денег в казне не было, и собирать их было неоткуда. Потому что невозможно взять полноценный налог с крестьянского хозяйства, которое едва существует, не пашет и, значит, собирает низкий урожай хлеба. Это естественно и понятно. Государство занимало деньги. Занимало, например, у именитых людей Строгановых неоднократно субсидии правительства Михаила Федоровича брало. Они были очень богатыми людьми, они торговали солью, там огромное богатство были сосредоточены в руках. Они сужали русское государство вот в первые годы правления Михаила Федоровича, поскольку не собрать налогов, ни в нужном объеме, ни где-то в других местах взять деньги, ну, просто не было возможности. А воевать и грабить продолжали, то есть спокойно не было особенно. В 1614 году на юге проявлял активность атаман Иван Заруцкий. К нему прилепилась Марина Мнишек, у которой был сын от старого самозванца, и они бунтовали и волновали южные районы, указывая на том, что вот этот вот царевич Иван, младенец, он то ли сын Заруцкого был, то ли второго самозванца, тут даже непонятно, чей он был сын, вот, но он сын был Марины Мнишек. И, как его называли, Варенок. Это хотя бы младенец, ему лет 5 было, когда он умер. Но он рассматривался как претендент на престол, мог рассматриваться. И вот эти вот войска Заруцкого, они внушали опасность московскому государству, и призрак нового самозванчества, он ходил, их не изловили. Были другие выступления, и вообще Россия вышла, ну вот это хозяйственное разорение. К Польше отошел на долгие десятилетия Смоленск, он был возвращен только при царе Михаиле, при Алексее Михайловиче. Шведы оккупировали Карелию, и оттуда вышло как русское, так и карельское православное население, выселилось оттуда. И Россия утратила выход к Финскому заливу, который она имела в то время, в начале XVII века. Новгород был освобожден от шведской оккупации только в 1617 году, и этот крупный русский город для XVII века был так разорен, что там на 1617 год осталось только несколько сотен жителей, поскольку оккупация была очень жестокой и трудной. То есть нужно понимать, что Михаилу Федоровичу достается государство, разоренное и ослабленное государство, находящееся в состоянии войны, не располагающее достаточными ресурсами для ведения этой войны. Государство, требующее воссоздания устроения, для этого воссоздания устроения требовалось чуть ли не полстолетия для того, чтобы последствия смуты преодолеть. Но с Божьей помощью все начинает делаться и строиться. Михаил Федорович коронуется, приемлет власть, и надо сказать, что царствование, оно остается, может быть, в историографии недооцененным, потому что иногда Михаила Федоровича представляют немножко в тени его отца, патриарха Филарета, который до 1619 года находился в польском плене, а потом, вернувшись из плена, был таким значимым и властным иерархом. Он умер в 1633 году. Но Михаил Федорович был человеком необыкновенно ровного характера. Он был, тем не менее, твердым в решении каких-то вопросов, но в нем вот христианские добродетели в нем были собраны и как-то вот осуществлены в его жизни. Это был такой благоговейный, боголюбивый, благочестивый царь и фигура значимо. И, наверное, вот только подобного рода монарх мог управлять вот
в это время.
Он был способен к принятию самостоятельных решений, но его решения не были ни резкими, ни импульсивными, ни... Они были оправданными, иногда вот такими, ну, может быть, твердыми, но это все делалось как-то вот очень необыкновенно ровно и спокойно. Знаете, иногда оправданные решения принимаются очень импульсивно, так что не само решение, а характер его принятия и проведения в жизни вызывает отторжение у тех, кто это на кого направлено это решение, кто должен осуществлять эти меры. А здесь вот какие-то непопулярные меры, которые приходилось проводить, они проводились достаточно спокойно. Так вот. То есть фигура такая значимая. Но вот если подводить итог смутному времени, той ситуации, тем событиям, то о чем мы можем сказать? Мы можем сказать о том, что Россия оказалась на краю гибели фактически в тот момент. И в это состояние ее заводит разделение и какие-то отступления от веры и христианских добродетелей. Вернуться в прежнее состояние, выстоять, как-то обновиться, страна смогла только тогда, когда она оценила свое состояние, то есть возникло понимание того, что так жить нельзя, и что то разделение, в котором живем, и то настояние на собственной самости есть грех. Тогда, когда люди в большинстве своем, в существенном большинстве своем, смогли отказаться от своего ради ближнего, и тогда, когда восприняли дело своей страны как свое собственное дело. То есть подлинно религиозное самоотвержение было проявлено. И это урок для всех нас, потому что страна оказывается нередко в подобного рода ситуациях, и мы должны понимать, что первая причина, которая заводит нас в бедственное положение, это наш собственный эгоизм. Тогда, когда мы живем только сами для себя, собой и обособляясь от всех, и вот когда эта степень обособления достигает во всех нас какой-то критической черты, да, то тогда начинает распадаться жизнь вокруг нас очень сильно. И что, коль скоро этот распад жизни начинается с нас, то и преодоление этого распада, оно с тоже, нас тоже должно начинаться. И смута нам здесь урок. Недаром вот на наше трудное время падают юбилеи этих великих побед для того, чтобы мы все-таки задумались, да, смотрим на юбилей, да, подумали и о причинах.
Не заботимся ли мы только о собственном каком-то вот материальном благополучии, а не думаем в этот момент о том, как живет страна, как живет народ.
Да, да. Вот именно так. наверное.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Петр Мангелев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат исторических наук. А говорили мы о смуте, о том тяжелом времени в истории нашей России и как оно преодолевалось, благодаря чему оно было преодолено. Спасибо вам большое.
Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, уважаемые радиослушатели. До свидания.